Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
9-9-5-11-11, телефон прямого эфира. Гость этого часа — писатель Минаев. Некоторые, наверное, подумали, что речь идет о Сергее, но я подчеркиваю, писатель Минаев, поэтому у нас в гостях Борис. Я никого не хочу сталкивать лбами, просто у Сергея Минаева другая профессия. Борис Минаев только что выпустил роман, который, я, в общем, в этом не сомневаюсь, станет одним из главных литературных событий этого года. Роман, который называется «Психолог или ошибка доктора Левина». Это третья часть трилогии. Первые две части были откровенно автобиографическими. Первая называлась «Детство Лёвы». Это был скорее цикл рассказов, таких похожих на Дениска, не только грустнее. Второй была замечательная книжка «Гений дзюдо», имевшая большой успех. А третий — «Психолог». Вот как раз я и хочу спросить, в какой мере доктор Левин от тебя, наконец, отделился, и можно ли сказать, что это тоже продолжение автобиографической трилогии?
Добрый вечер.
Привет. Долгая пауза. Хороший ответ, Борь.
Да. Ну, сложно ответить на этот вопрос, потому что, конечно, доктор Левин, то есть выросший Лёва из «Детства Лёва. Гений дзюдо», он совсем не я, ни по профессии, ни по биографии, ни по некоторым другим вещам. Вот. Но, конечно, когда пишешь роман такой большой, откуда-то надо что-то брать, материалец. Там много, конечно, из моей жизни, из жизни знакомых мне людей.
Меня интересует в этой связи вот какой вопрос. Когда жена моя прочла эту книгу, она сказала, что это один из немногих в русской литературе, может быть, начиная с жизни Клима Самгина, роман с противным главным героем, главная задача которого — комфортно устроить свою жизнь и выдать это за то, что он лечит других. На самом деле, этот доктор Левин на протяжении всего сочинения только устраивает свою биографию, в конце приходит к абсолютно закономерному краху, который, в общем, и является предметом книги. Вот ей показалось, что смысл там такой. Возмездие человека, который любит только себя и обеспечивает свой душевный комфорт, а не чужой, как должен психолог. Я с этим совершенно не согласен. Мне кажется, что ни одна женщина никогда эту книгу правильно не поймет, что это правильный мужской роман о любви. И меня в этом смысле интересует. Ты действительно хотел привести героя к краху или к шоколаду, он приходит в конце концов?
Герой проходит через крах, но остается жив. То есть, ну, в общем, сложно формулировать какие-то такие самые главные вещи, так вот сходу. Во-первых, не знаю, Ира мне сказала, что она прочитала роман очень быстро.
И, нет, два дня, для Иры это очень
два дня, да, и читать...
Для Иры это очень медленно.
Но все-таки прочесть до конца роман с противным главным героем, мне кажется, довольно сложно, если он очень противен.
Не, ну как, там же есть прекрасные люди, например, Штокман. Вот это ей понравилось.
Понятно, ну ладно, это мы разберемся отдельно. Значит,
ну скажи, что герой действительно, в общем, не сахар.
Ну мне нравится, не знаю.
Тебе нравится?
Ну да.
А тебе не кажется, что он жрет всех вокруг, чтобы просто обеспечить себе, как это называет Гейдар Джамаль, сексуальный комфорт? Нет такого ощущения?
Ну, с комфортом там очень сложно у него, тем более сексуальным. У него, в общем, полный дискомфорт, этим он мне близок. У него полный дискомфорт в душе, в голове, так сказать, вокруг. Но он пытается дискомфорт других людей все-таки устроить таким образом, чтобы не было... чтобы не было крови, трагедии, катастроф хотя бы минимально. Он все-таки, мне кажется, для себя выполняет некую миссию. Может быть, она у него не получается. Может быть, идея в том, что вот как бы мы привыкли к такой схеме. Вот есть человек, его миссия, его некая цель, там, дело. И если это художественное произведение, если это фильм, значит, роман, то смысл в том, что он его с успехом выполняет, в общем, отчитывается нам о проделанной работе. Но дело в том, что с этой миссией иногда настолько сложно разобраться, что, в общем-то, она может тебя и так несколько подломить.
Ну, то есть, грубо говоря, спасая других, ты неизбежно ломаешься сам.
Ну, можно и так сказать.
Я должен сказать сразу, что эта книга скандальная в известном смысле, потому что в ней упомянуты, по крайней мере, две, не будем говорить какие, но очень известные, очень громкие московские истории, которые уж в журналистском-то цехе каждому известны, а вне журналистского цеха, ну, каждому второму. Я хочу спросить, вот действительно там, ну, действительно ли история с девушкой, влюбленной в президента, имела место в реальности? Я о ней слышал довольно много, и вот что она преследовала его письмами, что она попала в поле разработки ФСБ, или это, значит, чистый вымысел, как и та сплетня, которую об этом распространили?
Ну, если ты сейчас не импровизируешь на ходу, то ты меня просто поразил в самое сердце. Абсолютно. Да? Я считаю, что это искусственная история. Да, она, ну вот она в романе может быть. Мне казалось, что в жизни ее быть просто не может.
Абсолютно известная история, что женщина, которая влюбилась в президента, досаждала ему признаниями, пока ее не стали вычислять.
Ну, ничего про это не знал вообще. Вообще ничего. Ничего не знал про это вообще.
Я не буду говорить о второй истории, потому что не хочу в это лезть, но просто хочу спросить, по крайней мере, протагонист. Гонист в курсе?
Не в курсе, и, собственно, мне все равно, как бы, то есть, в курсе он или нет, потому что протагонист этой истории, как ты его называешь, ну, я, собственно, знал об этой истории до того, как начал писать роман о том, что вот мужчина, который решил один воспитывать ребенка, и мать там оказалась не у дела, и в связи с этим какой-то конфликт, значит, я об этой истории узнал, вот как если бы мы с тобой сейчас сидели, разговаривали, и ты мне сказал, а, кстати, вот ты знаешь, вот, вот такая вот история, и в двух словах я ее писал, это заняло бы у тебя минуты три, наверное. Три, вот, да. Вот так же примерно я, вот все, что я об этом знал, я не читал никаких статей, никаких, статей было очень много, и ни с кем не разговаривал абсолютно. И, к счастью, когда я, после того, как уже роман вышел, стал об этом читать, я понял, что там нет вообще никаких совпадений вот таких вот фактологических. Что... А сам сюжет, на мой взгляд, абсолютно типичен для нашего времени, и был он не только с этим очень уважаемым мной человеком, но и с другими известными людьми, а уж про неизвестных людей я вообще не говорю, так сказать, их там... В общем, это, мне кажется, такая просто типичная история нашего времени.
Нет, но тогда возникает вопрос, действительно ли тенденцией нашего времени является то, что семейное воспитание детей становится почти невозможно. Их воспитывают либо матери, либо, как у тебя показано, вот эта новая генерация отцов-одиночек, я таких знаю многих, которые одни уверены, что они знают, как правильно воспитывать мужчину.
Тенденция ли это, да?
Да, то есть если типично ли это? Я таких знаю, но для меня это все, я общаюсь в довольно маргинальном кругу, там, журналистском, писательском и так далее. Мы все больны. А вот есть ли такие среди нормальных людей? Почему?
Не знаю, есть ли такие среди нормальных людей. Конечно, тенденция совершенно иная. Значит, ну вот последняя некая тенденция, вообще, так сказать, меньше, как ты знаешь, детей рождается, бездетные семьи или бездетные просто одиночки, у которых в жизни, так сказать, много там романов или некое сожительство такое легкое, свободное, не обремененное семейными узами. Мне кажется, вот такой четкой тенденции нету, но просто все, что кажется абсолютно сенсационным, вот для меня это было неким откровением. Вот прошло время, вышел роман, я понимаю, да нет, это не откровение, так
почти уже норма.
Да, почти уже норма. Но надо сказать, что вот в такой вот, что называется, реальной жизни я не сталкивался.
Нет, я сталкивался, и мне как раз кажется, что вот главная эта трагедия в том, что семьи разваливаются гораздо чаще, чем мы можем себе представить. И то, что мужчины имеют склонность забирать к себе детей, мне это кажется патологией. Но, тем не менее, вот у тебя единственный действительно нормальный человек действия, единственный пассионарный герой на весь роман – это Стокман. Меня вот в этой связи интересует авторское отношение к нему, потому что он очень амбивалентен. Я даже не понимаю, как Лёва к нему относится. Он его по-дружески любит, но думаю, что втайне ужасается. До какой степени это для тебя, так сказать, любимый персонаж?
Ой, тоже сложный вопрос. Ну вот я тут немножко обращусь к вот этим первым двум книжкам. Они как бы про детство, про двор такие, значит, сентиментальные, ну там, или как сказать, там, ну, ностальгические отчасти книги. Вот. Но тем не менее, там есть у мальчика Лёвы друг по фамилии Колупаев,
значит, да, замечательный герой.
Без которого он жить не может. Но, в общем-то, он его беспрерывно мучает, беспрерывно устраивает ему некие провокации, ставит его там в какие-то ужасные там ситуации, но Лёва все равно за ним идет, все равно, ну, грубо говоря, там, к нему тянется, и все равно они друг без друга не могут ни дня прожить. И бывают в жизни некие очень странные совпадения вот душ, в дружбе в том числе, и, а уж любви, наверное, это вообще обычное дело. То есть очень разные люди с очень разным типом отношения к жизни, вдруг вот тут они как-то сцепляются. Я, собственно, не знаю, как я к Стокману отношусь очень сложно, потому что...
А я так я с ужасом просто.
Потому что я считаю, что человек, он, конечно, очень, очень достойный, но настолько страстный, настолько...
Увлекающийся вот это, этими страстями даже.
Всепожирающие какие-то страсти, да, будь то гнев, будь то там...
Отцовство, политика,
да, все что угодно, что, конечно... Только Лёва, мне кажется, может с ним.
Что, как ты это выдержишь? О том, что же такое Лёва, мы поговорим через 3 минуты.
Реклама. Миллионы россиян ежегодно покупают недвижимость в Испании.
Не пропустите выставку «Viva Espana».
С 4 по 7 апреля в Москве. Сквозь отель «Красные холмы». Все о приобретении недвижимости в Испании. Вы сможете получить полную информацию о правильном вложении ваших средств. Задать вопросы агентам по недвижимости. «Viva Espana» – это профессиональное шоу о зарубежной недвижимости. Москва, Космодемьянская, набережная, дом 52, строение 6. Сквозь отель «Красные холмы». С 10 до 21 часа. Вход свободен.
Реклама на радио City FM 92.50, 87.9. Радио City FM. Все, что происходит в Москве.
На футбольном матче в Лужниках милиция задержала 26 правонарушителей. Спектакль в честь юбилея Быстрицкой на сцене Малого театра сегодня не состоялся. Сегодня днем в Москве побит температурный рекорд 1975 года. 22 часа 15 минут в Москве. У микрофона Юрий Тычинский. В эфире новости. Здравствуйте. На футбольном матче между московским «Спартаком» и пермским «Амкаром», который прошел сегодня в Лужниках, милиция задержала 26 правонарушителей. Об этом Тартас сообщили в столичном ГУВД. Большинство болельщиков были задержаны за распитие спиртного на трибунах, что запрещено законом, и нахождение на стадионе в нетрезвом виде. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы. В целом игра, которую посмотрели 25 тысяч зрителей, прошла без происшествий. Милиции удалось не допустить каких-либо стычек между фанатами. Безопасность игры, которая завершилась со счетом 1-1, обеспечивали более 1500 милиционеров и военнослужащих внутренних войск МВД России. На Зеленом проспекте, это юго-восток столицы, столкнулись два автомобиля. Как сообщает Московская служба спасения, пострадали автомобили «Тойота» и «Газель». Из пассажиров никто не пострадал. На место едут автоинспекторы. Движение в начале Зеленого проспекта затруднено. Малый театр отменил спектакль «Любовный круг» в честь юбилея народной артистки СССР Элины Быстрицкой в связи с ее болезнью, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. «Бенефисный спектакль переносится на другой день в связи с недомоганием Элины Быстрицкой», сказала собеседница агентства. Быстрицкая служит в Малом театре 50 лет. В пятницу президент России Владимир Путин наградил артистку одной из высших наград России – орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. Сегодня днем в Москве установлен новый температурный рекорд. По данным Метеобюро Москвы и Московской области, в 14 часов воздух в столице прогрелся до 19,2 градусов. Таким образом, превышен температурный максимум, установленный в этот день 6 апреля в 1975 году. Тогда столбик термометра чуть-чуть не дотянул до 18 градусов.
Движение в городе.
Затор по направлению в области. На Волгоградке от Третьего кольца до Люблинской улицы. Много машин на внешней стороне МКАД от Липецкой улицы до Каширского шоссе. Данная ситуация на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляются в режиме реального времени. 15 градусов тепла сейчас в столице. Ветер дует юго-восточный со скоростью 1 метр в секунду. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, в понедельник в столичном регионе облачно с прояснениями. Ночью плюс 5, днем от 14 до 16 градусов тепла.
Радио City FM. Все, что происходит в Москве.
22 часа 18 минут в столице. Следующий выпуск новостей в 10:30.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный прозаик Борис Минаев, чья книга «Психолог или ошибка доктора Левина» в прошлом месяце вышла в издательстве «Время». Вот тут сразу несколько довольно занятных вопросов, и я лишний раз, значит, горжусь, естественно, аудиторией Сити ФМ, которая успела дозвониться и во время перерыва их в наушники задать. То есть люди книгу прочли уже, и, значит, сразу же достаточно агрессивное мнение Игоря, что вы знаете о психодраме. Ну, может быть, это вопрос, что вы знаете о психодраме? У тебя герой занимается психодрамой, а что ты знаешь о психодраме?
Ну, значит, раскрою тайны писательского мастерства. Значит, был у меня... Я, конечно, ничего вообще не знаю о психологии, но когда я решил писать, значит, этот роман, я все-таки стал советоваться с какими-то людьми, читать книги. Вот. И в момент, когда возник вот этот сюжет про психодраму, я у одного психолога спросил, вот психодрама это? Она сказала, да, пожалуй, ты прав.
То есть ты это опять так же, как историю с письмами президента, реконструировал.
Да, да. Нет, ну на самом деле в сюжете про психодраму там проецируются некие другие методики, связанные с... не совсем с психологией, а скорее с педагогикой, что ли. Вот. Но я сейчас не буду об этом подробно говорить. Некий этап моей жизни, просто я его немножко перевернул и перекрасил, скажем так.
Вот хороший вопрос от Дмитрия. Как вы относитесь к автобиографическому повествованию Ольги Мариничевой, вышедшему под псевдонимом в издательстве «Новая газета»? Ну, я, в общем, не знаю, что мы особой тайны не озвучиваем, раскрывая этот псевдоним, но, тем не менее, я не буду говорить, какой он. Ну, хорошо, как ты относишься к этой книге, потому что вот меня она перепахала очень глубоко.
Ну, мне вот очень интересно было бы твое мнение. Я к этой книге отношусь просто как отчасти как к подвигу человека.
Это подвиг, безусловно.
Вот. Хотя читать ее очень тяжело, но местами просто безумно интересно.
Ну, давайте расскажем немножко об истории. Ольга Мариничева – это достаточно известный журналист и психолог, который стоял у истоков коммунарской методики. И эта коммунарская методика в значительной степени определила лик вообще советской педагогики 70-х, 80-х, 90-х годов. На мой взгляд, книга Мариничева о том, как эта психология и эта педагогика сводит людей с ума. Вот такое у меня ощущение. Хотя это... я очень не любил коммунарскую методику всегда, потому что была вот эта вечная полемика между Артеком и Орленком. Значит, Орленок – это коммунары, я артековец. Естественно, мне кажется, что это сектантство, зомбирование и так далее. Но я знаю, что с другой стороны... методику Соловейчика очень многие люди, и мама моя в том числе, считают замечательной, и очень многие эту коммунарскую методику любили, и очень многих она там воспитала, и Крапивин ею занимался, и так далее. Вот твоя оценка этого явления, потому что вот «Алый парус» ваш об этом писал больше, чем все издания вместе взятые.
Ну, раз мы так подробно этой темы касаемся, ну вот сенсация, я просто вернусь, да, к предыдущему вопросу, собственно, психодрама, это там вот, собственно, вот это все и описано, коммунарская методика, просто я ее переформатировал, да, в этом романе, и то, что я сам испытывал, и то, что я сам... видел и чувствовал, будучи подростком, вот там это есть...
Свечка.
Да, да, свечка. Вот. А что касается Ольги, ну, я не считаю, что это привело ее к этому...
состоянию, да.
Состоянию.
Это не безумие, это клиническое состояние такое.
Вот. Да. Мне кажется, она просто... совершенно... То есть невозможно на самом деле сказать, ну вот с моей точки зрения, что именно человека туда приводит. Это каждый раз индивидуальный случай. Книга просто о том...
Как она это побеждает.
Как она это побеждает.
И да. Это блестяще как раз. Вот в связи с этим у меня вопрос. Твоя книга тебе помогла в чем-то разобраться в собственной проблематике? Потому что мне кажется, что многие какие-то проблемы, комплексы, страхи, родные абсолютно для меня фобии, просто там выплеснуты, вскрыты, и стало можно жить. Вот помнишь, где эта сцена, где он ночью в поезде испугался за детей, что они там консервы помнишь?
Да.
Это, ну вот это вот со мной постоянно, да, из-за какой-нибудь ерунды ты вскакиваешь, и дальше ты не спишь до 4 утра просто из-за того, что тебя это жрет. Ну, совершенно гениальная история. Но это тебе помогло или наоборот ты расковырял это?
Ну, я, честно говоря, честно говоря, после того, как я закончил это все писать, ну и ждал, пока роман выйдет, прошло больше года, вот весь этот период, он очень дискомфортный для меня. Само написание романа было большим счастьем. Uh-huh. Вот, мне, ну, просто интересно, когда для меня это впервые было, вот такие длинные истории, несколько историй слепить в одну. Ну, вот когда все это кончилось, вдруг на меня какое-то обрушилось страшное дискомфортное состояние. Не знаю почему. Мне кажется, ну, что-то, да, открыл, и переживал, может быть, зря открыл, может быть, зря... Ну, в общем, вот что-то открылось... в душе, то есть было такое напряжение.
О чем разрешилось, непонятно.
О чем разрешилось, непонятно. Да.
Вот тут очень хороший, значит, Максим пишет. Передайте журналу «Октябрь», что печатать первую часть и обрывать на интересном месте, а нечестно, б, невыгодно. Вот, ну, почему невыгодно, Максим? Теперь вы купите эту книгу и узнаете, чем кончилось. Это ты придумал или журнал «Октябрь», интересно?
Ну, в толстых журналах, мне кажется, ты, наверное, знаешь об этом.
Максиму-то откуда?
Там... Ситуация такая, что, ну, как бы считается, что читатель, покупающий журнал, должен получить вот сразу все, а не ждать и не искать там с второго, третьего, четвертого номера с продолжением. Поэтому в основном там вещи короткие сейчас печатаются, что, на мой взгляд, не совсем правильно. Uh-huh. Вот. Но, с другой стороны, и я перед «Октябрем» поставил некоторые условия, потому что книжка должна была вот-вот выйти.
Это закинуть хук такой, крючочек.
Да, да.
Uh-huh. Это довольно интересная, на самом деле, техника, и тем более, что там в первой-то части все узлы завязаны, а чем они развяжут, непонятно. Вопрос Натальи. Подозреваю, что Радулова, которая вчера, значит, была и получила, значит, книгу в подарок, потому что человек знает уже содержание. Почему в вашем романе все пишут письма президенту? Нарочно это или так вышло? Вот это довольно интересно.
Нет, не все пишут.
Радулова, если это ты, то привет тебе большой. Но думаю, что не ты, кто знает.
Такая случайная, в общем, деталь. Ну, как бы... Кстати, очень интересный вопрос сформулирован, что письма президента это вообще такой, если отвлечься от персонала, это некий такой глобальный жанр. Все мы, пиша сейчас какую-то статью, там, выступая с какой-то там Филиппикой по радио, по телевидению, вот обращаемся к некой инстанции. Ну, и поэтому то, что у второго моего героя Стокмана, вот про которого мы говорили, профессия журналиста, естественно, это для него вот такое дело.
Нет, но дело же еще и в том, что мало того, что они апеллируют к высшей инстанции, он очень занимает их мысли. Вот это меня поражает.
А, имеется в виду, что герой, я понял.
Дело почему
в том,
он такой для них
важный? Лёва в конце, ну, это очень сложно рассказать этот весь сюжет, я не знаю, стоит ли. Он обращается не к президенту, а в президентскую администрацию. Это как бы разные вещи, совершенно конкретным запросом. Просто когда он обращается в президентскую администрацию, ну так, придуманному персонажу со своим этим запросом, он уже находится в состоянии безумия сам. Тут я кое-что открываю.
Но это не было безумием. В конце-то он нормален.
В конце он нормален. Но он не с... Ну, просто это, как ему говорит доктор, который его уже, как бы сказать, ставит на ноги там в эпилоге романа. Uh-huh. Он говорит, ну, вот у вас некий нервный срыв, вы устали. В принципе, это загадочное это дело. Душа, психика и
можно...
Я, вообще говоря, предпочел бы, чтобы со мной так разговаривали. Разговаривали, они не ставили мне какие-то конкретные диагнозы.
Скажи, пожалуйста, это мой уже личный вопрос. Лиза-то вернется к нему или нет?
Из Америки?
Ну, а как иначе? Сейчас это довольно массовое явление.
Ну, это зависит от многих обстоятельств. Вот, она к нему в Россию или он к ней в Америку. Это вопрос.
Нет, она к нему. Я не хочу, чтобы четвертая часть разворачивалась в Америке абсолютно. Мне бы очень хотелось бы.
И мне бы тоже хотелось, чтобы она вернулась.
Перспектива есть такая, да?
Да.
В свое время Михаил Виллер, прочитавший «Детство Лёвы», сказал, что это чрезвычайно тонкое письмо, и если когда-нибудь автор напишет книгу с сюжетом, он проснется богатым и знаменитым. Вот ты, значит, написал книгу с сюжетом. Я очень рад, что Виллер в очередной раз оказался пророком. Не знаю, правда, насчет богатым, но знаменитым, я думаю, очень. И вот в этой связи какой, собственно, вопрос. Что проще писать? Про то, что было в твоей жизни, как гений дзюдо? Или вот этот замечательный вымысел. Я никогда не писал про себя, поэтому мне просто интересно. Какие ощущения? Это вот целиком выдуманная ведь история, да?
История, да. Я поразился, что вот эта история про девочку, ты говоришь, она была в жизни. Ты все-таки меня не разыграл.
Да нет, ну, боже, ну как я тебе разыграл? Таких историй было несколько. Ну.
Я абсолютно был убежден, что это не может быть в жизни.
Что женщина не может влюбиться в президента.
Женщина может влюбиться в президента. Я знал лично женщин, разговаривал с ними, которые видят сны про Путина. Там известно, что таких женщин очень много. И они даже друг другу рассказывают в интернете свои сны про Путина.
Вот этого я не знал, извини, пожалуйста.
Некоторые девушки, значит, записываются в движение, там, так сказать... с голубыми майками, значит, но это все в рамках нормы все-таки.
А нет, считаю. Бывают задвинутость да. такая прямая.
Ну вот, но возвращаясь к вопросу, да. Что проще? Да ничего не проще. Все сложно просто по-разному, потому что когда погружаешься в детство, там просто другие сложности, потому что там вроде бы ты восстанавливаешь реальность, на самом деле ты ее ведь додумываешь, придумываешь, и нужно к этому очень простому сюжету придумать кучу мелких...
обоснований, связок, штрихов.
А здесь я впервые для себя, я всю жизнь, в общем-то, не знаю...
Да давай честно, нигде так не врешь, как в автобиографической просьбе. Любой это тебе подтвердит. Потому что быть искренним невозможность физической. Сказал Пушкин, а почему...
И наоборот, когда ты пишешь сюжетный роман, тебе необходимо все время какие-то куски жизни...
Куски своей жизни туда кидать, как пирог в эту начинку. Вернемся к этому через 3 минуты.
Вы слушаете «Сити-шоу» Дмитрия Быкова на радио «Сити-ФМ». Радио «Сити-ФМ». Все, что происходит в Москве.
НБП обвиняет румоловцев в провокацию здания столичной гостиницы «Алтай». В Москве начинается массовая проверка соблюдения правил ремонтных работ. Футбол. Ни одному из клубов московского региона не удалось одержать победы в очередном туре первой лиги. Здравствуйте, в Москве 10:30, в студии Алексей Катенин, в эфире новости. В запрещенной НБП прокомментировали сегодняшний инцидент напротив гостиницы «Алтай» в Москве, где проходила конференция левой непарламентской оппозиции. Как сообщила СТФМ, пресс-секретарь московских нацболов Ксения Алексеева, в организации считает, что это была провокация, которую устроили представители движения «Россия молодая». Как известно, у отеля были задержаны 16 человек. В ГУВД города предположили, что это члены НБП. По словам милиционеров, около 20 человек в нетрезвом виде, в грязной одежде и с картонными табличками на груди с фотографиями Лимонова, Каспарова и Касьянова позировали перед камерами и выкрикивали лозунги в поддержку другой России. По мнению самих лимоновцев, сегодняшняя провокация – ничто иное, как ответ на вчерашнюю несанкционированную акцию нацболов на Красной площади против политических репрессий. В Москве в понедельник начинается массовая проверка соблюдения правил ремонтных работ. Об этом ранее заявил Юрий Лужков. Причиной, побудившей мэра принять такое решение, стал взрыв в жилом многоэтажном доме на улице Академика Королева. Соответствующее распоряжение Лужков намерен подписать завтра. Он подчеркнул, что к ремонту с использованием сварки, отбойных молотков и других видов специальной техники будут допускаться только организации, имеющие соответствующие сертификаты. В течение 2 дней в Москве можно было увидеть «Пророка». Мюзикл с таким названием привез в столицу народный артист России Илья Олейников. Сегодня состоялся последний показ спектакля. Как сообщает Этартас, в зале можно было увидеть немало узнаваемых лиц, и все они сошлись во мнении, что мюзикл «Пророк» вполне соответствует мировому уровню. Сегодня прошли матчи 3-го тура чемпионата России по футболу в первом дивизионе. И ни одному из клубов московского региона не удалось одержать в нем победы. Столичный спорт-академ-клуб уступил в гостях Краснодарской Кубани 0-3, а подольский «Витязь» в Брянске проиграл местному «Динамо» 1-2. Очки смогло набрать только «Торпедо». На своем поле черно-белые сыграли в ничью 2-2 с «Уралом». В итоге спорт-академ-клуб отстает на 1 очко от целой группы лидеров. «Торпедовцы» расположились в середине турнирной таблицы, а «Витязь» в ее конце.
Движение в городе.
Затор по направлению в область на Волгоградке от 3-го кольца до Люблинской. Много машин на внешней стороне МКАД от Липецкой улицы до Каширки. Данные о ситуации на московских дорогах в эфире радио СТФМ обновляются в режиме реального времени. В столице сейчас плюс 14 градусов, скорость ветра 1 метр в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 58%. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, завтра в столичном регионе облачно с прояснениями, вероятность дождя небольшая. Ночью минимальная температура плюс 5, днем от 14 до 16 градусов, скорость ветра до 9 метров в секунду.
Радио «Сити ФМ» 87,9.
Сейчас в Москве 22 часа 33 минуты. Следующий информационный выпуск в 22:45.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
9-9-5-11-11, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный прозаик и журналист Борис Минаев. И вот, значит, мы начинаем озвучивать вопросы, которые приходят, как всегда. Значит, большинству людей по закону подлости удается дозваниваться в паузах. Вот достаточно интересный вопрос. Не кажется ли вам, что начать роман с фразой об отсутствии у героя чистых трусов довольно смелый ход? Ну, вот это спрашивает человек, подписавшийся М, и я не знаю, мальчик это или девочка. Ну, в общем, если бы мальчик, то ничего здесь особенного нет. Ну, наверное, девочек шокирует. Но как тебе кажется, это смелый ход, скажи, автор, или это...
Ну, там, я так отвечу, там, в принципе, есть некоторые вещи, которые для меня, для самого загадка, почему это написалось и почему я это потом не вычеркнул. Ответить я не могу.
А сколько времени ты писал это произведение?
Я писал около года, с августа по... Ну, в общем, год.
Ну, это довольно, в общем, мало для книги, в которой 720 страниц, но, тем не менее, правда, малого формата. Вот еще очень хорошего... Да, во-первых, Андрей Архангельский, значит, по СМС-ке передает большой привет. Привет, соответственно, Андрею Архангельскому. Это наш давний коллега по «Огоньку». Вот интересный вопрос. Вы долго работали в «Огоньке», а теперь ушли на литературные хлеба? Завистливо спрашивает, видимо, кто-то из коллег. Ты ушел на литературный хлеб?
Нет, не ушел. Писатель должен зарабатывать...
Чем
себе,
угодно, кроме литературы.
Себе не только на хлеб, но и на возможность писать. Этим он отличается от других людей.
Совершенно справедливо. Mm-hmm. И куда же ты ушел? Ну, я-то знаю, но читателю скажи.
Я никуда не ушел. Я работаю в журнале «Стори». Просто сейчас нахожусь в творческом отпуске.
А что за журнал?
Журнал «Стори» с таким английским, значит, логотипом, но он абсолютно наш отечественный, «Необыкновенные судьбы обыкновенных людей», или наоборот, сейчас уже не помню, про биографии, значит, наших знаменитых современников, но современников в широком смысле, современников, живших в 20 веке и гораздо-гораздо раньше. То есть это биографии, но в каждой биографии попытка понять некий либо психологический секрет этого человека, либо, значит, секрет его жизни, который всегда очень так причудливо судьба складывается и выделывает неожиданные пируэты. Ну вот в каждой судьбе найти такой пируэт, потому что сама биография – это просто сумма фактов, а расшифровать ее вот пытаются наши авторы. Ну, вот, скажем, один из таких основополагающих стартовых таких был материалов. Первый номер журнала вышел в октябре прошлого года. Был материал главного редактора Владимира Чернова про Черчилля.
Да,
вот
я
там я, конечно, многое, во-первых, узнал про Черчилля, и, во-вторых, я понял саму концепцию нашу по этому материалу. То есть вот найти в детстве, в юности, в сломе характера человека, ведь всегда ты проходишь, да, через некий такой барьер, который надо перепрыгнуть, или как-то ломаешься, а потом опять... В общем, что-то происходит в юности. И вот он это вскрыл в Черчилле, и это замечательно.
На самом деле, конечно, материал совсем не про Черчилля, а про то, кем хотел бы быть Минаев, если бы, то есть Минаев, Чернов, если бы он родился в Англии. Это такая вот образ консерватора, как он существует в Володином сознании, но Чернов настолько блестящий журналист, что он в этом Черчилле умудряется убедить. Я начинаю думать, что он такой был.
Да.
И вообще всегда прекрасно, когда замечательные такие люди, как Владимир Чернов, возглавляют журнал. Вот интересный такой вопрос от Юлии. Вам на будущий год полтинник. Какие ощущения? Вообще приятно, когда человек следит за биографией. Да? Что вы можете сказать о приближающемся полтиннике? На этот вопрос о кризисе среднего возраста.
Ничего хорошего не могу сказать.
Ладно, врать-то. Ну.
Но надо жить как-то с этим.
Ну, как вот с этим, как вот с этим жить?
Ну, я сформулировал для себя там одну утешительную вещь, что значит, кажется, да, все время, что уже что-то закончилось, заканчивается, а на самом деле наступает просто вторая жизнь, и сейчас мне, соответственно, в связи с этой теорией...
20?
Ну, не, где-то лет 15-14, я очень беспомощен, весьма.
Ну, прекрасно, потому что через 10 лет зато наступит настоящий рассвет.
Да, рассвет наступит.
И все бабы будут наши, да. Это чудесная мысль.
Ну, я не буду так конкретизировать, но, в общем, просто ощущение жизни вот опять будет такое.
Вопрос под ником Карлсон. Почему вы в бороде? А почему? А почему нет, собственно? Нет, ну а почему вы в бороде?
Ну, я в такой легкой щетине. Ну, у нас вроде радио, а не телевидение. Я что-то
нет, сама... у нас... Вот видишь вот эту штуку?
Да.
Это вот это такая трансляция для тех, у кого есть возможность смотреть нас по вебу.
Почему
да?
Я в бороде? Да. Попытаюсь быть более мужественным.
Нет, ну это действительно концептуально, или ты просто не брился несколько дней?
Нет, я теперь так хожу. Это очень сложно и довольно дорого стоит.
Ее надо так поддерживать?
Ну да.
Это тебе так хорошо заработали, что заплатили?
Да нет, ну просто вместо обычной, хорошей бритвы покупаешь, одну бритву брешь, и целый год надо покупать такое довольно сложное и дорогое устройство, значит, которым еще надо научиться пользоваться, и тратить на это не две минуты, а полчаса фактически. Вот я вам все рассказал про бритье, причем это не реклама.
Нет, я понимаю, но просто чрезвычайно на самом деле забавно. Но тут очень много вопросов, естественно, сопряженных с журналистикой, с ее текущим положением, потому что в книге об этом тоже довольно много. Значит, вот процитирую, по крайней мере, один вопрос. Достаточно. Да, кстати, все поздравляют очень ваш журнал. Видишь, я обожаю нашего слушателя, потому что они умудряются следить за всем. Уже 3 человека поздравили ваш журнал, узнав, что ты в сторис с удачной первоапрельской шуткой насчет Сергея Лукьяненко. Спасибо, если вы внимательно читали апрельский номер журнала, вы могли заметить, что там решительно в каждом материале в одном месте смещено имя героя. И если тот, кто заметит, тот, соответственно, приз, там, я не знаю, годовая подписка или что, но, в общем, они это сделали. Большинство народу заметило, потому что, когда Сергея Лукьяненко обзывают Александром, совершенно ясно, что ошибка это быть не может, потому что книги его лежат везде абсолютно, да? Когда на следующей странице Александру Асмяя называют Еленой, это тоже такая хорошая первоапрельская подколка, и все, кто на это, в общем, повелся, поздравляю вас, ребята, вы оказались очень умны. Значит, и тут еще замечательный вопрос в этой связи. Уход массы журналистов в историческую журналистику. Не есть ли это бегство от реальности?
Ну, вот да, я много об этом думаю. Почему вообще? Ну, мне кажется, это некое глобальное явление в культуре вообще. Вот я, в принципе, так довольно часто смотрю американские фильмы, не считаю это второсортным искусством. Я вижу, что поворот к истории, к костюмированной драме, к каким-то личностям, там, ну, ты помнишь, Рэй Чарльз, там, Мохаммед Али, прекрасные фильмы, это только 2 я назвал, а их десятки. Очень серьезных попыток рассказать средствами кино, популярного очень искусства, биографию исторического человека. То есть это такая мировая тенденция вообще. Вот я сейчас приду домой, буду писать про Стоппарда, про вот эту трилогию.
Про «Берег утопии», да,
про «Берег утопии». То есть зачем в Лондоне и в Нью-Йорке смотреть целый день про Чернышевского, Белинского и Достоевского?
Но в России-то это смотрят с большим интересом.
Но там тоже смотрят с большим интересом. Зачем-то... То есть, мне кажется... Мне даже иногда кажется, что это страшновато немного, то есть, что... Как бы люди не особенно интересуются настоящим, будущим, а только прошлым.
Ну почему? Они там ищут замечательные рецепты.
Они ищут рецепты жизни, они ищут ответы на какие-то, так сказать, ну вот в данном случае в «Береге утопии» это попытка разгадать загадку русской революции. Ну и в смысле потребительском... как-то менее интересно стало читать, может быть, про современность или не так интересно пишут, да, как раньше в 90-е годы и в конце 80-х, о современности как-то все очень стало трафаретно. И поэтому, но я бы не сказал, что все уходят. Таких журналов, как наш, в нашей нише всего там 4-5,
но
они,
да,
правда, все время новые появляются, но мне кажется...
Такого журнала, как «История», просто нет, потому что это не просто биография, это мое прочтение чужой жизни. Вот тут, кстати, очень много вопросов про «Историю», но я озвучиваю те, которые вот как бы наиболее осмысленные, уж извините, авторы остальных. Вопрос Ильи. Не кажется ли вам, что ваша статья о Меньшикове как минимум односторонняя? Но это не Минаевская статья. Минаев просто замглавного редактора. Не надо сразу с него все. Кто написал статью?
Один наш автор, значит, очень талантливый человек, статья. Да, статья блестящая. Значит, для меня в ней есть 2 момента. Есть вот есть как бы авторское прочтение Меньшикова, его судьбы, его актерской именно судьбы. Значит, очень пристрастная, я бы сказал, в хорошем смысле въедливая. Вот как он начинал, про тот образ, который он старательно создавал, что с ним происходит сейчас. И вторая тема статьи – это слухи о Меньшикове. Ну, просто в первой части статьи так высоко задрана планка, разговор вот по-настоящему об актере, о личности, что вот слухи о Меньшикове, честно говоря, ну, как-то, мне кажется, текст немножко опускают. Но я считаю...
Про амплуа все правильно сказано.
Да, да, да. Я считаю, что правильно, что редакция, если автор очень талантлив, идет за его логикой, ну, разрешает ему какие-то вещи, которые я бы сам себе, например, бы, ну, не стал разрешать.
Дело в том, что концептуально эта статья, ну, не то, что повторяет, но, по крайней мере, она отталкивается от очень давней статьи, напечатанной когда-то у меня в «Собеседнике» в любимом, значит, под рубрикой «Священная корова», статьи «Покровский пленник». Но Меньшиков тогда был настолько популярен, и у него было такое мощное лобби, что пришлось ее печатать под псевдонимом. Очень известный киновед, до сих пор не могу его раскрыть, не стал печатать это под своим именем. Поэтому то, что вы сделали, это очень мужественно, это прекрасно. Я думаю, что эта статья написана с любовью к Олегу Меньшикову, и ни в коем случае ему не повредит. Значит, многие спрашивают, какой номер я обсуждаю. Я обсуждаю апрельский, первый апрельский номер.
Ну, с Меньшиковым, собственно, на обложке.
Сказал, с Меньшиковым на обложке, вот этот зеленый. Так что всем, кому интересно, вы можете это прочесть, поспорить, там, разнести редакцию, если надо.
Пожалуйста. Я соглашусь, конечно, с твоей оценкой. Единственное, что я бы не спешил хоронить Олега Меньшикова как актера.
Никто и не хоронит, все говорят о том, что он меняет стратегию.
Он нас еще поразит. Мне кажется, он все-таки таких талантливых людей у нас мало.
Практически нет. Он в том же самом прекрасном возрасте, что и ты, 15 лет второй жизни. Да, мы вернемся к этому разговору через 15 минут.
Вы слушаете «Сити Шоу» Дмитрия Быкова на радио «Сити ФМ». Радио «Сити ФМ». Все, что происходит в Москве.
Лондон-Москва. Вылет отложен. Сильный снегопад нарушил работу английских аэропортов. Московскому безработному вернули угнанный Porsche Cayenne стоимостью свыше 3 миллиона рублей. Мечты не купишь. Несколько тысяч человек дурачились с мыльными пузырями на Старом Арбате. 22:45 в столице. У микрофона Юрий Тычинский. В эфире новости. Здравствуйте. Более чем на 4 часа задержан рейс номер 874 авиакомпании British Airways из британского аэропорта Хитроу в Москву. Как сообщает официальный сайт Домодедова, он должен был прилететь в 8 вечера. Теперь прибытие перенесено до половины первого. Мощный снегопад нарушил сегодня работу английских аэропортов. В главном аэропорту Лондона Хитроу отменены более 60 рейсов. Москвичу вернули похищенный накануне автомобиль. Как сообщает Интерфакс, в пятницу в милицию обратился безработный, который заявил, что неизвестные украли у него Porsche Cayenne стоимостью 3 200 000 рублей. Машина была оборудована спутниковой системой слежения. Спустя сутки автомобиль был найден на 317-м километре трассы Москва-Киев. Его нашли сотрудники ГИБДД Брянской области. Очевидно, преступники бросили автомобиль, потому что не смогли справиться со спутниковой системой слежения, которая сработала на угон. Вместе с тем, в минувшую субботу дорогостоящий в автомобиле лишился московский предприниматель. Неизвестные угнали его автомобиль Mercedes-Benz стоимостью около 4 миллионов рублей. Машину ищут. Мечты не купишь. Флешмоб с мыльными пузырями прошел сегодня на Старом Арбате. Как сообщил наш корреспондент, в акции приняли участие почти 2000 человек. Все они в определенное время начали выдувать мыльные пузыри. Усилившийся в это время ветер помог сделать акцию еще более красочной. В рамках флешмоба прошел конкурс на самый большой пузырь. Кто-то пришел на Арбат с целым тазиком мыльной воды. Тысячи велосипедистов провели сегодня демонстрации в греческих городах, требуя создания условий для велосипедов на городских дорогах. Акция проходила в 21 греческом городе. Только в Афинах на Марсовом поле собрались более 1000 велосипедистов. Затем они проехали по центральным улицам и площадям. Среди требований демонстрантов – создание стоянок для велосипедов у станции метро, а также организация велосипедных дорожек. Мэр Афин распространил заявление, в котором обещал принять все возможные меры для того, чтобы городские улицы стали более удобными для велосипедистов.
Движение в городе.
Затор по направлению в область на Волгоградке от Третьего кольца до Люблинской улицы. Много машин на внешней стороне МКАД от Липецкой улицы до Каширского шоссе. Будьте внимательны и удачи на дорогах. 14 градусов тепла сейчас в столице. Ветер дует южный со скоростью 1 метр в секунду. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, в понедельник в столичном регионе облачно с прояснениями. Ночью плюс 5, днем до 16 градусов тепла.
Радио Сити ФМ 87.9.
22 часа 48 минут сейчас в столице. Следующий выпуск новостей ровно в 11 вечера.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях прозаик Борис Минаев. Кроме того, замглавного редактора журнала «Стори», о котором мы говорим сегодня так много. И, значит, у нас чрезвычайно много вопросов, естественно, вот о чем. Значит, и Галина, и уже, значит, дважды спрашивавшая Катя, и ни разу еще не спрашивавший, но очень мной любимый Сергей, значит, с постоянной публики, интересуются, почему психология стала играть в нашей жизни такую роль. Ну, я-то сам уже пытался как-то ответить на этот вопрос. У меня была большая такая статья в «Огоньке». Вот пришел психолог, речь там шла о том, что психологов стало слишком много, потому что они учат не бороться с реальностью, а с нею жить, к ней приспосабливаться. И это, наверное, очень горько. У тебя нет ощущения, что действительно психологов стало многовато, и их роль в жизни возросла непропорционально?
Ну, для меня все-таки, хотя я очень старался не наврать и не... как-то, грубо говоря, не сложать, да, описывая его работу. И я должен сказать, что книгу прочитало уже некое количество психологов, и никто мне, в общем, вот так вот резко не сказал, что, ну, это полная ерунда, вы, видимо, там ничего там не понимаете в этом. Значит, зачем вы за это взялись? Нет, нет, как-то они точная, очень благожелательно это воспринимают. Но, тем не менее, для меня... несмотря на то, что я пытался очень достаточно достоверно описать вот его методики, его подход, его вообще, вот, так сказать, разговоры с пациентами, для меня это все-таки некая роль непрофессиональная. Он просто разговаривает с людьми, он пытается вмешаться в их жизнь, чего не делает психолог. Психолог дает рекомендации. Вот. Значит, а этот человек, он втягивается в жизнь. В этом, собственно, ошибка доктора Левина. Вот,
который... Кто пытается эти вещи переносить на реальные отношения.
Да,
совершенно верно.
Да.
Но мне-то кажется, что вообще засилие психологов в стране опасно именно потому, что они учат не переделывать реальность, а переделывать себя применительно к ней. Вот у тебя нет такого ощущения, что это, в общем, примета конформности очень сильной.
Но я считаю, что я всегда относился очень позитивно к психологам, значит, так априори, потому что я знал по подростковому возрасту, по своим подростковым проблемам, по тем письмам, которые я читал тогда в газете, по ситуациям, всяким конфликтам, которые в школе возникают, что... некий просто разговор с человеком о его проблемах, он может отвести беду, грубо говоря, от ребенка, как-то сгладить конфликт.
Ну да, но у тебя детский психолог,
да,
это да, полетело.
Да, да, да. Вот, что касается психотерапевтов для взрослых, ну, мне кажется, ну, во-первых, взрослые – это выросшие дети. Во-вторых, все-таки, видимо, не случайно все это появилось, потому что, ну, в общем, отвечая очень коротко, лучше психолог, чем самоубийство, грубо говоря. Лучше психолог, чем развод, лучше психолог, чем дикий срыв, как его ни назови, там, в болезнь, в отключку. Вот, собственно, в этом я вижу их роль. Значит, но психолог сейчас понимается настолько широко, и настолько его рекомендации такого общего плана, если это школьный, там, психолог армейский, не знаю, там, производственный, это, в общем, человек, дающий добрые бесплатные советы. Такой человек тоже нужен, просто не нужно переоценивать его советы. Вот.
Тут интересный довольно вопрос, но, тем не менее, мы его зададим, потому что у нас, в конце концов, радио свободное. Спрашивает Игорь. Журнал «Огонек» в 99-м году поддерживал Путина против Лужкова. Как вы сейчас к этому относитесь? Я считаю, что журнал «Огонек» правильно делал, если вы спрашиваете меня. Мне представляется, что в той ситуации блок Лужкова и Примакова был гораздо опаснее, чем любая другая креатура. Я совершенно не отрекаюсь от того, что я тогда писал и в «Огоньке», и в «Профиле», и в «Фасе». Я, наверное, единственный журналист, который одновременно работал в «Профиле» и «Фасе». Но, в общем, это мне представляется действительно очень большим завоеванием той журналистики. То, что случилось потом, оно неизбежно во многом должно было случиться. Но в исполнении вот этой команды, которую мы тогда, значит, не любили, мы никак их не мочили, в отличие от Дерна, не любили. В ее исполнении это было бы травматичнее для России. И такое у меня есть ощущение. Что думает поэтому там бывший замглавный редактор журнала «Огонек», мы сейчас узнаем.
Ну, это была очень острая тогда ситуация. Мне кажется, что просто тогда были переедены некие рамки, которые в цивилизованной политике существуют. И первыми их перешла как раз... команда
та сторона.
Людей, да, та сторона людей, в общем-то, уважаемых, вполне, так сказать, существующих и в политике, и в жизни, прекрасных. Но вот бывает, когда вот такая острая ситуация, она выявляет какие-то вещи...
Не самые приятные.
Не самые приятные, да.
Но, тем не менее, я должен сказать, что журналистское сообщество не расколото. Вот недавно мы, например, значит, узнали даже и Евгений Киселев совершенно свободную беседу с Леонидом Парфеновым, а ведь какой был обмен открытыми письмами,
знаю,
и какой,
да,
Макаровым. Да, и ничего страшного, и все живы.
Я и по истории «Огонька» знаю такие примеры, когда люди схватываются на идеологической, как бы, такой почве, или там они... какой-то конфликт вот связанный с... творчеством, журналистикой, я не знаю, там, с политикой, и в политике это сплошь и рядом, проходит несколько лет, и обиды проходят. То есть тут вот очень важно остаться в рамках правил.
В рамках чего-то. И мы с Шендеровичем тогда дрались по-страшному, общаемся прекрасно, и это нам не мешает.
Вот я когда вижу это, ну, я сейчас не буду, да, перечислять фамилии, я думаю, господи, как хорошо, что все-таки победила дружба, потому что ужасно обидно, потому что вот когда смотришь со стороны, видишь, и тот человек, ну, прекрасный, и этот прекрасный, чего же они так друг друга ненавидят? И неужели это ненависть навсегда? Нет, она не навсегда. Ну, проходит лучше, время.
Лучше всего сказал когда-то Вячеслав Постиков, который был прекрасный, были 40-е годы 19 века, потому что славянофилы и западники вместе пили чай. Вот это я совершенно согласен с этой исчерпывающей формулой. Вот хороший вопрос, хотя, по-моему, уже, в общем, не совсем по адресу. Михаил интересуется, в чем, по-вашему, секрет долголетия такого бренда, как «Огонек». Ну, действительно, Борис Минаев долгие годы вот «Огоньку». Сейчас, конечно, надо сказать спасибо Виктору Лошаку и нынешней команде за то, что журнал остается по-прежнему актуален. И мы тоже вместе много работали, я продолжаю там работать. Ну вот скажи, пожалуйста, в чем секрет долголетия бренда «Огонек», ведь ты ему отдал больше 10 лет жизни.
14 лет.
14 лет, да.
Долголетие, секрет долголетия, на мой взгляд, в том, что вот в «Огоньке» лучше не работать 14 лет. То есть, на самом деле, ну, я не знаю, но это вот как... Как в чем?
Он очень точно следует за временем.
Как в театре, или как даже в политике. В журнале есть некий механизм обновления. Приходит новая формация людей. Вот там, когда я работал при главном редакторе там, Леве Гущине, потом Владимире Чернове, были потрясающие журналисты. Я очень жалею, что часть из них там ушло из «Огонька», но часть осталась, вот ты остался. Но, в принципе, формация людей сменилась. Когда мы приходили, так сказать, то есть, вернее, когда пришел Чернов и привел с собой новую формацию, тоже была какая-то болезненная, значит, ломка. Раз в 5-6 лет, не знаю, может быть, чаще, реже, это всегда загадка. Это должно происходить вот в этом и секрет долголетия.
Но прелесть в том, что все остаются, в общем, друзьями, что особенно ценно, и продолжаем мы все работать вместе в разных местах, и тот же, скажем, Архангельский остался и завидует прекрасно себе культурой, а та же Радулова может печататься совершенно спокойно и во «Взгляде», и в «Огоньке», и тот же я могу печататься в «Сторе». То есть важно, чтобы журналистское сообщество, производя ротацию, не теряло главного, а именно, значит, добрых и прекрасных отношений.
Ну, просто ротация должна быть, конечно, естественной.
Да, естественной, чтобы она зависела от смены владельца.
Да, да, да.
Совершенно справедливо. И мне вообще кажется, что главный рецепт «Огонька» в том, что он все-таки действительно очень точно следует за жизнью. Он всегда пишет о той жизни, которой живет большинство. И в этом смысле как раз сегодня его диагнозы мне представляются исключительно точными. Вот тут несколько еще достаточно интересных вопросов. Будет ли четвертая часть романа про доктора Левина? Интересно же узнать, что потом. Ну, дайте ему прожить, мне кажется, это время, дорогая Наташа. Но тем не менее.
А можно я задам вопрос известному писателю Дмитрию Быкову?
Да, я тут случайно забежал.
Много-много очень романов.
Да, 4,
вот
даже 6.
У тебя ощущение, что нужно именно продолжение «Психолога»?
Нет, абсолютно нужно, конечно. Роман оборван на совершенно непонятном месте. Герой выпался из жизненной катастрофы. Мне надо понять, с кем он останется из 4 своих женщин. Мне надо понять, абсолютно оборванная осталась история с вот этой девочкой, которая, кажется, Катя, да, которая пишет письма. Непонятно, что с ней будет. Я не понял вообще, собственно, есть ли это все бред его больного воображения или она действительно в Штатах. Мне надо понять, по большому счету, и потом там сказано, что кошка пробежала быстро, как жизнь, и это наводит на мысль, что, может быть, герой и помер, чего мне не хочется, потому что мне нужно, чтобы такой человек был. Это вот жене моей он не нравится. А мне хочется, хотя может, потому
что
она с таким человеком 13 лет живет.
Что понимаешь? Твоя жена мне этого не сказала.
Она очень тактична.
Нет, она мне сказала другое.
Это блестящий роман о противном герое.
Она мне сказала другое. Она мне сказала, что вот она читала как бы вот про мальчика, да, Леву, детство Лева Гинзбурга, что хочется, чтобы такой мальчик стал супер... героем. Конечно, психолог Левин — это не худший вариант, сказала она, но все-таки хочется, чтобы он стал таким вот...
Она с невротиком живет долго.
Ну, понятно. Так вот, я думаю, что психолог Лев Левин появится, и, но вот продолжение этой конкретной истории я, честно говоря, даже не думал. Я вообще не знаю, буду ли я
А я знаю, будешь ли ты, но, дорогие друзья, как правило, от вас зависит, будет ли писатель писать дальше, поэтому если вам хочется, чтобы жизнь доктора Левина продолжалась, покупайте эту книгу, читайте эту книгу, не стыжусь делать ей пиар, потому что это один из лучших романов, который я читал за последнее время. Спасибо всем, услышимся через неделю.